Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это очередной выпуск программы «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Мы встречаемся с вами сегодня, 18 июня. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагменты интервью человеком, который прошел всю Великую Отечественную войну. Это с одной стороны его жизнь, а с другой стороны талантливый композитор, которому были подвластны все музыкальные жанры, народный артист России Андрей Яковлевич Эшпай.
Программа «Мастера».
Вы человек, который прошли колоссальный путь. Целое поколение прошло этот путь, да? И в вашем пути была такая особая отметина. Начиная сначала с вашего рождения, с вашего дома, с ваших родителей. Потом эта страшная война, где вы играли свою совершенно особую роль. И потом Эшпай, которого мы все знаем и любим вот уже многие годы, композитор, который одинаково успешно работает практически во всех жанрах, симфоническое, джаз, казалось бы, да, а песни, вы написали немного песен, но каждая из них звучит сегодня. Ее с большим удовольствием включает в свой репертуар наши молодые артисты, да, и песни звучат, их поют и за столом, и просто для души. И это все Эшпай. Вот смотрите, конечно же, вы помните эти строчки Левитанского. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. С чего начался ваш выбор в жизни?
Ну, нельзя сказать, что каждый выбирает за себя, а, как говорил Сковорода, невидимое первенствует. Как получается? Ведь есть, когда призвание и профессия совпадают, это большое счастье.
Конечно.
Но можете себе представить инженера-мелиоратора? Ну, там научиться можно. А он поразительный художник или поразительный поэт. Понимаете, вряд ли я что-либо выбирал, как Равель, кстати говоря. Мечтал стать летчиком, но мечтал стать. Я даже, когда был в эвакуации в Мариинском посаде, я запомню цифру. 32, а мы, легкий свитер, 32 градуса мороза и 32 километра от Мариинского посада до Чебоксара. Мне сказали, что там приземлилась какая-то авиационная часть. Так всегда бывает. Самое холодное время, я поехал, ветер в лицо, у меня до сих пор, я обморозил щеки. Ну, приехал туда, там чудесный, доехал. Командир части, чудесный человек, видимо, бывший летчик, но в возрасте был. А он тоже понимает, что у него тоже когда-то была такая страсть летать, как и у Равеля. Его не приняли из-за роста, из-за веса. Моего кумира, ему посвящено несколько моих сочинений. Но он сказал, слушай, приходи завтра. Я вижу, как ты хочешь летать. Но мы не учебная часть, мы летная часть. И мы, кажется, должны завтра прилетать. Приходи. Если мы останемся, я тебя возьму, я вижу, как ты хочешь летать. Я пришел на следующий день. Мы перелетаем. Он сказал, ну, ты станешь летчиком. Так не получилось. Техники было меньше, чем желающих летать. Но я обратно, когда мы пришли, там все ужаснулись, гусиный жир, прочее, прочее. Ну, неважно. Но я говорю к тому, что выбирает. Получилось так, что поскольку у меня отец музыкант, один из основоположников марийской профессиональной музыки, то всегда звучала музыка. Я, видимо, был музыкальным. И я попал, я разговорился, но я хочу сказать, как это получается. Попал в класс Гнесиным, Елена Фабиановна, но не у нее, а у Валерия Владимировны Листовой. Это поразительный человек, неслыханной эрудиции, чуткости, глубины, ума, остроумия. Это я попал в четырехлетнем возрасте. И вот эта судьба невидимая первенствует Калужского рода. Вот так получилось.
Это да, но я-то думаю, что Левитанский имел в виду нравственный выбор. Ведь у вас же какой же стержень. Андрей Яковлевич, вы же прожили политические режимы различные, но правда же?
Я не был в партии, да.
Вот как?
Не был в партии. И Тихон Николаевич мне два раза сказал, я что-то сказал, что надо хорошо знать Гегеля, Фейербаха. Он сказал, ну, это обывательской точки зрения. Но я не знаю, не был, был свободен.
Вот вы сейчас и сказали.
Это Пушкин. «Живи один». «Дорогу и свободный иди, куда влечет тебя свободный ум». А так дальше и получилось, что я, когда ребенком был на улице Воровского, мама говорила, иди на музыку, значит, играть. И для меня музыка была не мужское дело, понимаете? А потом вот все это обернулось тем уже на фронте. Вы знаете, что из моего поколения из 100 человек осталось только трое. Последние часы войны я потерял Володю Никитинского, Гену Новику, мы были троица. Так, ну, во взводе, но ну, троица такая бы. Андрюшка, война кончилась. Ну, последние часы. Не жалей себя любимого, не прячься. Может, тогда пуля пройдет мимо, а так она и за угол завернет, понимаете. А я был моложе всех, и поэтому мне надо было... Ну, вы провоевали уже, а я должен себя показать, наверное. Ну, вот так все получилось.
Это разведка.
Это взвод разведки. Потом Коблев, майор, подошел, говорит, лейтенант, принимай штурмовой отряд. Принимай штурмовой отряд. Никого не осталось. 23 апреля мы вошли в Берлин, и в Берлине война продолжалась 10 дней. 8 из них я участвовал. И 8 из них я провоевал. Но и 30-го нас вывели с боя, потому что уже от дивизии ничего не осталось. И потом только 2 дня было. И на это время нас сменил 364-й дивизии. Вот такие там были бои. Да.
Программа «Мастера».
А скажите, а когда появился в вашей жизни джаз?
Простите. Джаз появился с самого начала моего знакомства с музыкой. Джаз – это великое искусство. Мне кажется, что две вещи являются как бы охранительным фактором своей музыки. Фольклор и джаз. И то, и другое основано на джаз и искусстве импровизации. «Es nihil nihil». «Из ничего будет ничего». И поэтому, когда есть тема, ты можешь импровизировать. Ну, Оскар Питерсон, возьмите всех, кого угодно. Это импровизация. Поэтому это яркое, лаконичное, уходит как-то в самую суть музыки. Ну, не говоря уже о том, что это тоже прямая связь с фольклором, это афроамериканские, так сказать, связи. И... Но там обязательно должна быть, как говорил Шостакович про симфоническую музыку, есть тема, есть аллегро, то есть сонатный аллегро. То есть... А тут тоже, ну, на что, надо на что-то импровизировать.
Знаете, как вас любят джазовые музыканты?
А, да. Ну, я их тоже люблю. Вообще, искусство – всякая тайна. Но мне кажется, Аристотель говорил, что музыка – это разговор Вселенной. Я повторяю Гёте. Самое простое, великое и загадочное чудо. Это удивительная вещь. Она понятна всем.
А вот люди, которые были в вашей жизни, ну же, господи, там огромное количество личностей, да?
Да.
Ну вот вы можете кого-то, ну хотя бы, ну я не знаю, 2-3 имени назвать, которые действительно вот были мастерами в своем деле.
Игорь Стравинский вас устраивает? Бернстайн вас устраивает?
Карл... Вы были знакомы?
Да, конечно. Я ему его
ну,
цитировал,
расскажите.
Когда был в Америке, я сказал, а он пытливый. Он был такой нарцисс. Я английский не знаю. Вы приходите на мою лекцию. А Карл Орф, Кармина Бурана. Я у него был дома, в Амансее, у Мюнхена. И написал мне «Данк, херцлишен данк, драй фиртель хундерт Ерике Карл Орф». Спасибо, сердечное спасибо. На 3/4-столетний Карл Орф. Я думаю, сколько лет? А сколько сейчас мне лет? Это в одну секунду. Знаете, жизнь коротка, но она и вечна. Индийская мудрость говорит, даже в своем теле душа не пребывает вечно. Это действительно это как-то... Их там нет. Но потом и ну, со Стравинским вообще, он поразительный человек был. Я был у Бартока, я не знал, он в Америке умер. Я был у Золтана Кодаи. Он слушал мою вторую симфонию. Как-то мы с ним поговорили, и он с отцом как-то был нагружен. Это Марийская пентатоника. Торо-па-па-па. То есть там, где нет вербум-конш, увеличенной трансильванской секунды. Но вот мне с ним удалось поговорить с Паулем Хиндемитом. Это все классика. У него есть Людостанализ, такая путанная вещь. Но у него есть Матисс Дермалер. А я ему, значит, говорю... Не в языке. Я херенра михан цвай хер грюне хев дорштант бах хиндемит. Он рассмеялся, а я ему сказал, значит, я вспоминаю в детстве, когда я должен был заниматься, я помню две тетрадки светло-зеленые. На одном написано бах и хиндемит. Я думал, это мне тоже нужно будет учить, что вы, так сказать, товарищи, причем орнук зользайн, орденлих. Прелестный, милый человек. И сам дирижирует без всякой позы. Мне очень понравился он. Но мне удалось с ними поговорить. И у него была идея сочинить концерты для всех. Он-то не сделал, но он много написал. А я сделал. У меня написаны концерты для всех инструментов симфонического оркестра. Буквально. По партитуре сверху. Для флейты, для гобоя, для кларнета, для фагота 2, для валторны, для трубы, для тромбона, для тубы. 4 скрипичных, альтовый, башмет хорошо играл, виолончельный, контрабасовый, 2 фортепианных концерта, концерт для саксофона, 2 концерта для оркестра. И я написал еще совсем недавно концерт для любимого инструмента Моцарта, для бассет-хорна. Если помните, и «Реквием», и «Лакримоза» начинаются с хорала. Два фагота и два кларнета. Замечательно звучит. Два бассет-хорна. Он устарел, этот инструмент.
У вас два сына.
Да.
Со старшим я не знакома, а с младшим знакома.
Да.
И, в общем, с большим уважением и симпатией к нему отношусь. Это Андрей Шпай, известный кинорежиссер. И вы вместе работали.
Да.
Как это работать с сыном?
Очень просто. Папа, ты знаешь, мне нужно тут только 7 человек, не хор. У каждого будет микрофон и ударные. Все ударные, штук 20. Потом он недавно мне... Я сначала написал, когда играли Бах с ним. Очень трогательная с Женей Симоновой, очень трогательная картина.
Я написал, Женя Симонова, потом... Евгения Симонова, актриса, которая является женой.
Замечательный человек, талантливый, младшего. Скромнейший и всегда... Это, ну, всегда впереди, всегда всем
прекрасный
помочь.
Слух. Она поет очень хорошо.
Да.
Поет.
Да. А потом сделал такой фильм «Элизиум». Mm-hmm. «Элизиум» – это, вы знаете, «Елисейские поля». Это помещение, где блаженствуют боги. Фильма я не видал. Я лежал в больнице. Пап, мне нужно только 3 флейты и ударные. Бумаги, ноты, нет, ничего нет. Какие-то там на рецептах. Вы знаете, я могу писать без инструмента, естественно. И я написал. Я потом как-то он мне дал послушать, я говорю, Андрей, что это? Да это ты написал. Я не то, что забыл, но я как раз был в том состоянии, когда у Прокофьева был случай, извините, аналогия Сергея Сергеевича здесь. Он однажды шел в лесу и записал какой-то пассаж. Пришел домой, сел за рояль, и знаете, привычка пальцев, стандарт пальцев, что-то ему не понравилось. А потом понял, что именно то, что сочинено абсолютно свободно, непривычный формулой, стандартной схемой пальцевой техники. Вот тут тоже мне это сделало свободным, как-то если дойти в клочок бумаги, очарован вами, я могу написать что-то здесь и для 3 флейт, да и для одной тоже можно. Это все невидимое первенствует.
Андрей Яковлевич, скажите, а вот вообще-то существует воспитание?
Эти первые годы, детские годы, они очень много значат. Потому что если они пропущены, то что-то упущено главное. А я даже не знаю, но что-то потом человек не может, как бы он ни старался, он не может достичь того, что человек не стареет до тех пор, пока он может видеть мир глазами ребенка. Понимаете, это немцы, кстати, говорят, «Die guten Menschen bleiben ständig Kinder», хорошие люди с детьми. Это не так, но, в общем, вы, наверное, меня понимаете.
Я понимаю.
А можно и по-другому. Я считаю, что вот начальные годы в детстве, Достоевский об этом очень хорошо говорил, он говорил не то, что о пользе, а о поддержке, что нет ничего полезнее, он слово полезнее, вернуться в детство.
Так все-таки, значит, вы воспитывали их вот тем, что они видели вокруг.
Мои?
Да. Правда же?
Да.
Программа «Мастера».
Орден Красной Звезды у вас?
Мне дал генерал Карапетян, был командир 146-я Островская Краснознаменная Ордена Суворова дивизии. Это 1-й Белорусский фронт, 3-й ударной армии. И они все знали, что я музыкант. Но я вам расскажу, случай тоже удивительный. И он знал, в каких я переделках был, знал, что я никогда не прятался, и начальник разведки дивизии вчера говорит, ну что ты, куда все время лезешь? А мне 19 лет, а ребятам побольше. И я должен, ну что же.
Uh-huh.
И он мне вручил орден Красной Звезды на ковре, и говорю, мальчик, я рад, что ты остался живой. Это я запомнил, это уже сразу после войны.
Но вообще разведка, вот знаете, как говорят, вот с ним я в разведку не пойду.
Ну, в общем, верно, да.
Это так. Это действительно проверка людей.
Наверное, так, да.
Если я представляю, если вы с кем-то уже ходили в разведку не один раз, как вы все были, в общем, друг другу дороги.
Вы знаете, в конце концов, попадаешь в такое состояние, все время у тебя мысли, что тебя не убьют. Вот все время ощущение, что нет, ты, наверное, живой останешься. И в Берлине в самые последние дни я как-то ощутил, что я не останусь. Но я все продолжал делать так, но я уже, что говорить, все герои в земле. Ну, как Володя Гену в последние часы?
Ужас.
Мы же решаем, как мы приедем, то все. Я застал, съездил к маме, к Володе Никитинскому, сейчас получил письмо тоже. Она умерла, и она говорит, когда вы приехали, как будто у нее сын был.
Конечно. А что вам сейчас вообще интересно, Андрей Яковлевич?
Что мне интересно?
Да.
Мне интересно услышать. Пам-пада, я сделал рефрен. Ромко, я сказал. Слушай, это мотив века из «Вихря». Бэм-пэ-ром-па-па-па. Там есть фокус. 4 раза повторяющая секвенция. Я сейчас сделаю из этого рефрен. Там, знаете, та-да-ра-ра-па-ра, та-да-ра-ра-та-ра. Happy birthday to you.
Да, да.
Сделать, ну, чтобы это вошло. Это очень трудно. Я это симфонизировал. Там вы слушаете джаз, меди. Там, ну, там крепко. И там... Не хватает середины. Нет ее. И вдруг мне вот опять-таки пришло само. Красивая музыка получилась. Но очень трудно написать какому-то устоявшемуся стандарту что-то еще. Можно приляпать что-то, будет приляпано. А чтобы это было органично, это трудно. Я стал в середину и опять ушел на тему. У меня, видите, как сколько болтаю. Александра Михайловна, моя жена, говорит столько за год. И тоже меньше, правда. Она очень мало говорит. Когда она говорит так, ты что сейчас играл? А что? Хорошо. То есть...
Это значит уже вообще наотмашь.
Да-да-да.
Это высшее.
А сейчас знаете, ко мне подходит? Слушай, это нравится штука. Мы не знали середины. Где она середина? Такая хорошая середина. А где, почему нет ни одной партитуры? Я говорю, нет, я все. Да не может быть. Я говорю, абсолютно может быть, и я мучился и сделал. А получилось, я там хроматическое устройство. Ну, красиво получилось. Но я это делал тщательно. Когда это вы услышите, вы узнаете, что эта музыка про вас. Вот вы услышите, кто вы.
Андрей Яковлевич, у меня просто нет слов.
Вот вы услышите, кто вы. То есть мне удалось, то есть музыкально, конечно, такого совершенства достичь невозможно. Но, так сказать... Образ такой.
Андрей Яковлевич, ну, вы знаете, у меня к вам 2 вопроса еще. Скажите мне, пожалуйста, мастеру нужна Маргарита?
Вы имеете в виду Булгакова?
Вот забудем про Булгакова. Вообще мастеру нужна Маргарита?
Повторяю еще раз, Пушкина. Живи один, свободную дорогу иди, куда влечет тебя свободный ум. Живи один. Я вообще, так сказать, считаю, ну, я женат много. Ну, Аля очень сдержанный человек, очень замечательный человек. Ну, я из недостатков, она из достоинств. Знаете, французы говорят, всю вторую половину нашей жизни мы только тем и заняты, что исправляем ошибки первой. Я их увеличиваю. Ну и что? Чемпионом по необдуманным поступкам. Делали колодец недавно, не доделали. Я повернулся за молотком, споткнулся и тречком, а я пианист. Эти так, пальцы спаслись. Знаете, поумнеешь никогда в жизни. А что умнеть-то? Ну, ладно. Я могу работать только в полном одиночестве. Почему я Пушкина цитирую? В полном. Но я женат на замечательном человеке, Александре Михайловне Стемпневской. Она наполовину полька. Стасика Стемпневского, которая работала, двоюродная сестра.
Да, что, правда?
Да.
Я не знала этого.
Да.
Проработав со Стемпневским,
да.
Я не знала.
Это двоюродные брата Али.
И тем не менее, мастер должен быть один.
Да, и я еду в Иваново, как Горький говорил, мерзость и запустение. Там ведь был во время войны, в 43-м году правительство сделало, там был Глиер, Хачатурян, Прокофьев, Шостакович, они там были. Сейчас там полное запустение. А мне ничего не нужно. Мне нужен инструмент, где поспать. Ну, поесть там мы договариваем, сейчас ничего нет. Только в полном одиночестве, в полной изоляции ты можешь что-то сделать, быть так сосредоточенным все время. Но я говорю вам, что какое мое дело, мал или велик, это на тогда и все. Все. Потом, когда иногда говорят, ну как отдохнули? Кое отдохнули? А там ведь громкая музыка начинается громко. И вот там ты снешь, и если ты вскакиваешь. Громко, и там, можешь громко орать, извините, ну так тут там какой-то голос недостающий. Только так можно что-то сделать или надеяться что-то сделать. А когда так...
Вот так кто-то ходит.
Да, и вообще только полное одиночество. Так что Пушкин был прав, вы совершенно правы. В этом смысле я благодарен Александре Михайловне, так сказать, это очень... Вот насчет достоинства. Но она понимает, что я занят музыкой, и все.
Спасибо, Андрей Яковлевич. У меня к вам просьба. Если только можно, если душа лежит у вас сейчас, почитайте что-нибудь Тютчева. Ну, что-нибудь.
Не рассуждай, не хлопочи. Безумство ищет, глупость судит. Дневные раны сном лечи. А завтра быть чему, то будет. Замечательно сказал Тютчев. Для меня есть гораздо более поддерживающая формула. Нет ничего такого, что не могло быть еще хуже. И вас тоже поддерживает.
Спасибо вам огромное, Андрей Яковлевич. С вами, конечно, вот правда, я даже не знаю, от чего получаешь больше удовольствия? От разговоров по телефону, от того, что вас видишь, от того, что слышишь вашу музыку, повторяю, в самых разных жанрах. Я не кривлю душу, я не для красного словца, я говорю вам честно и от души. Я думаю, что многие-многие сейчас слушатели хотели бы вам сказать вот те же самые слова. Они безумно вам благодарны, а эта аудитория огромная, огромная. Это люди, которые живут и в ближнем, и в дальнем зарубежье, да? Это люди, которые понимают, что такое культура, и они ценят человека, который даже, может быть, сам не зная того, не отдавая себе отчет, формирует это самое культурное пространство, в котором мы находимся. И как бы его кто ни сужал, пока есть такие люди, как Андрей Шпай, это культурное пространство будет вокруг.
А такое слышу.
Спасибо.
Программа «Мастера».
Это было интервью народного артиста России, лауреата государственной премии и многих-многих других композитора Андрея Яковлевича Эшпая. И завершает сегодняшнюю программу одна из песен Андрея Эшпая, которую знают все, все абсолютно. Она написана на стихи тоже фронтовика Евгения Винокурова, замечательного поэта «Сережка с малой Бронной». До свидания, всего доброго. На одну недельку мы с вами прощаемся.
В полях завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой Бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, их матери не спят. Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно. Помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой Бронной и Витьку с маховой, Сережку с малой Бронной и Витьку с маховой.
Вы слушаете программу «Мастера»